Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на телеканале RTVI и на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодня мы в основном говорим о беспрецедентном падении российского фондового рынка, которое произошло в начале минувшей недели, и о его последствиях, в том числе последствиях политических, последствиях для власти и общества. Власть, судя по тому, как на минувшей неделе освещали случившиеся государственные телеканалы, прекрасно понимает, что произошло. Сейчас в экспертных кругах только и разговоров, как о данных последнего исследования информационно-аналитической системы «Медиалогия», которая подробно проанализировала то, как 6 октября, в день максимального падения индекса РТС, составившего почти 20%, как государственные телеканалы освещали случившееся. Так вот, если быть точным, я не хочу сейчас утомлять зрителей и слушателей многочисленными цифрами, но в целом картина такая. О действительном положении вещей на российском рынке информацию получила менее 6% российских зрителей. Ну, это и не удивительно, поскольку некоторые каналы вообще ни слова не сказали о случившемся. Тему продолжит очередной редакционный комментарий программы «Власть».
Главная тема.
Об обвале российского фондового рынка в минувший понедельник можно было, конечно, просто ничего не сообщить, как это сделали наши государственные телеканалы. Мол, раз по телевизору не показали, значит, и не было этого вовсе. Но этот прием работает не всегда и не везде. Вот если бы премьер-министра перестали по телевизору показывать, неизвестно, какие бы у него были рейтинги. Но пока Путина по телевизору показывают, причем совсем в другом контексте. Вот ему на день рождения, как раз в тот момент, когда биржи продолжали падение, дарят двухмесячного тигренка, точнее, будущую тигрицу. Весит 10 килограммов. Имени ей премьер-министр еще не придумал, но, возможно, назовет Машенькой или Милашкой. Дома держать не собирается, отдаст в один из зоопарков. Журналисты в Новоогареве в умилении. Вот премьер-министр лично презентует DVD-диск с эффектным названием «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». И тут же заявляет.
Ясно, что в самом названии это кроется рекламный трюк, потому что, естественно, что все, кто будут смотреть этот материал, они будут учиться не у вашего покорного слуги, они будут учиться, как здесь было сказано, у истинных корифеев.
Время тотального пиара и хитроумных рекламных трюков продолжается, но больше по инерции. И чем серьезнее будут экономические и финансовые проблемы, тем труднее будет заставить обывателя привычно хавать гламурную картинку. Особенно в ситуации, когда эксперты сулят массовые увольнения в половине российских компаний до конца года. А тем, кого не уволят, советуют приготовиться к заморозке заработной платы и снижению реальных доходов примерно на 30%. Когда Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает внести в Трудовой кодекс поправку, которая отменила бы обязательство работодателя в течение 2 месяцев выплачивать заработную плату сотруднику, уволенному по сокращению штатов. Когда нам говорят, забудьте о бонусах и премиях по итогам года. Забудьте о тех временах, когда зарплата каждый год вырастала процентов на 10 или даже 20. Приготовьтесь к высокой инфляции, к крутому росту цен. Кто еще не понял, халява кончилась. Эпоха высоких нефтяных цен и дешевых денег уходит в прошлое. Неизвестно, сколько еще будет Путин оставаться у власти. Но путинское время, похоже, подходит к концу. Теперь должен представить вам еще одного гостя программы «Власть». Сегодня здесь со мной в студии Борис Макаренко, политолог, заместитель директора Центра политических технологий, одного из ведущих российских мозговых танков. Так вот, Борис Игоревич, я не знаю, согласитесь ли вы с нашим предположением о том, что понемногу путинское время подходит к концу. Именно вот путинское время, как время, когда стабильность базировалась на государственном капитализме, на высоких нефтяных ценах, на дешевых кредитных ресурсах, на политическом монополизме. Но, тем не менее, вот такой вопрос. Помимо того, что вы работаете у Игоря Бунина в его знаменитом центре политических технологий, вы еще сотрудничаете, насколько мне известно, с Институтом современного развития.
Да.
И, так сказать, отвечаете там за политологическое направление. Институт современного развития, кто не знает, это некий мозговой трест тоже, который считается особо приближенным к новому президенту, к Дмитрию Медведеву. И в общественном мнении, ну, в той части общественного мнения, которая интересуется политикой, считается, что вот именно с Институтом современного развития связываются определенные там либеральные, или, как бы сказал руководитель центра Игорь Юргенс, модернизационные надежды, что вот Россия будет при Медведеве идти по сценарию модернизации. А вот как вам кажется, все-таки в связи с последними событиями, от Грузии до Черного понедельника, этот сценарий насколько реален?
Ну, во-первых, Евгений Алексеевич, я все-таки хочу сказать, что здесь я предстаю как политолог Борис Макаренко, и то, что я скажу, никоим образом не отражает позиции государственного руководства.
Ну, разумеется. Но, я вас в этом качестве спрашиваю.
Разумеется, мы либеральная часть экспертного сообщества. Вот в вашем репортаже только что прозвучала фраза, которую я сам вчера употребил, выступая перед одной отечественной аудиторией. Халява кончилась.
Но эта фраза кто сегодня только не произносит. Это то, что, кажется, на поверхности лежит, согласитесь.
Мы вступаем во время, когда меняются правила игры во внутренней политике и в экономике. Мы вступаем во время, когда правила игры на мировой арене требуют по меньшей мере серьезной инвентаризации, что работает, что не работает, потому что за последний год слишком многое из международного права не работало в разных частях этого света. И самое-то, главное, самое страшное, я не экономист, но экономистов слушал в последнее время много, они говорят, что сейчас время, когда невозможно ничего сценарно планировать и прогнозировать. Что сейчас в лучшем случае надо искать решения, которые помогут не допустить обвала дальнейшего усугубления финансового кризиса сегодня и завтра.
Это
на следующей
точно
неделе.
Я помню, недавно попался мне в руки номер журнала National Geographic, где вот прямо на обложке был такой броский заголовок, что дешевой нефти не будет больше никогда. И там полномера было посвящено достаточно такому серьезному, насколько это можно сделать в рамках формата National Geographic, доказательство того, что нефть всегда теперь будет дорогой. Ну вот, пожалуйста, что мы имеем. Сегодня она продолжала падать.
Да,
но
до страшных времен, когда она стоила 8-10 долларов, из-за чего и случился 98-й год, еще все-таки очень далеко. Дешевая нефть, дорогая, это понятие относительное, но то, что нефть как нефтяные цены, как один из источников роста, и дешевый кредит, как другой, это перестает работать или будет работать гораздо хуже, это точно. Из этого, на мой взгляд, вытекает еще больше, еще более настоятельная потребность в модернизации. То есть, чтобы экономика и страна научилась идти вперед и зарабатывать не на этих источниках, а на каких-то других.
Ну, вот знаете, вот к вопросу о модернизационном сценарии. Я попытаюсь там опереться как на костыль, на авторитет людей, которые вы прекрасно знаете. Вот неделю назад здесь сидел Евгений Гантмахер, который тоже сотрудничает с Институтом современного развития. Так вот он сказал, что в свое время, когда готовили доклад для Дмитрия Медведева полтора года назад, если я не ошибаюсь, о возможных сценариях развития России,
то возможность вот этого модернизационного сценария модернизационного прорыва оценивалась очень невысоко. Еще тогда, когда все было в порядке и с дешевыми кредитами, и с нефтяными ценами.
Я хорошо знаю этот доклад, и уже продолжая Евгения Шлемыча, своего коллегу, могу сказать, что мы иногда слово «модернизация» произносим слишком легко, не задумываясь, что это такое. Mm-hmm. Модернизация – это не только новые заводы. Заводов у нас с советских времен стоит много. Модернизация, в первую очередь, должна происходить в головах людей. Это революция ценностей. Вот кризис, ситуация тяжелая и во многом непредсказуемая на краткую перспективу, тем более на долгую. Но кризис, он точно по мозгам ударяет. Иногда заставляет их работать лучше. Так что кризис, мы с вами востоковеды, знаем, что в Китае иероглиф кризис состоит из двух частей. Одно проблема, другое надежда. Если мы сумеем извлечь уроки из этого кризиса и понять, на что нужно опираться дальше, ведь сейчас говорилось в материале, который открывал нашу сегодняшнюю программу, о всех тех последствиях, которые на самом деле поставят под некое сомнение социальный контракт между властью и обществом. Социальный контракт, который прекрасно работал 8 лет, сводился к тому, что вы, власть, нам не делаете хуже. Мы каждый день живем чуть-чуть лучше, чем вчера.
А мы вам даем править
так, как мы вам лояльны.
Да, как считаете нужным.
Вот отличие от 98-го года, я слышал первую часть программы, что в 98-м году все случилось одномоментно, и люди это почувствовали на своей шкуре. Потому что цены сразу взлетели в разы.
Рублевые сбережения. Как раз все было нормально. Рублевые сбережения обесценивались в 5-6 раз.
Когда вклады в банки на тот период очень скромные, подавляющие большинство россиян, но и те нельзя было забрать, причем ни из какого практически банка. Отличие нынешнего кризиса, что пока рядовой человек мало что на себе почувствовал. Это в Америке кризис, там про него не надо даже по телевизору рассказывать, потому что каждый чувствует. На фондовом рынке в Америке деньги у многих миллионов людей, в том числе в пенсионных накоплениях.
А у нас только 500 000. Вот тот же самый Гантмахер говорил.
Сотни тысяч человек. И причем это деньги не в пенсионных накоплениях, это не деньги, от которых зависит, как вы будете жить в старости. Это некие рисковые накопления, которые, жалко потерять, но они не последние. Так что с этой точки зрения я не собираюсь становиться адвокатом государственных каналов, но было сказано опять-таки в нашей сегодняшней программе, что доверие в финансовой системе самое главное. Это тот столб, на котором держится. Пока доверие рядового российского обывателя к российской банковской системе не подорвано. Потому что на фондовом рынке у нее, скорее всего, ничего нет. Или есть какие-то крохи. А по банковской карточке он деньги может снять, зарплату он получает. То есть пока до него этот кризис еще не дошел, и в этой ситуации нагнетать страхи, означало бы рисковать подорвать доверие людей к банковской системе.
Кстати, в том, что вы говорите, есть, наверное, известная доля истины, потому что, в конце концов, государственные каналы, они на то и государственные. Правда, не во всякой стране есть вообще, в принципе, там, такой институт, как государственное телевидение, но раз уж оно есть, раз на него тратятся бюджетные деньги, то, наверное, оно должно и государственный интерес блюсти. Правда, с той оговоркой, что подчас, как мне кажется, государство не вполне ясно само себе сможет формулировать, в чем состоит национальный интерес России в той или иной области. Но вот в том, чтобы кризис не усугубился, так это точно. Да? Другое дело, что вопрос, мне кажется, не философский, что лучше там, держать граждан в благом неведении относительно того, что происходит, или все-таки начать содержательную общественную дискуссию о том, все ли правильно делается, скажем, в области финансов государственных, правильные ли решения принимаются, я не знаю, Центральным банком, Минфином, на более высоком уровне, не побоюсь этого слова, президентом, премьером.
С широкой публикой вести дискуссию о то правильные решения принимаются бессмысленно, потому что даже экспертные умы сейчас вам точного ответа на это не дают. Экспертная дискуссия идет. чувствую это и как политолог по своему месту работы. На государственных каналах, в новостных выпусках действительно про кризис ничего не было, но если вы посмотрите каналы, где есть деловые новости, в том числе, кстати, и на кабельной версии портала «Вести», там про этот кризис вполне говорилось и были осмысленные комментарии. Экспертная дискуссия идет, но то, что вот сейчас общественное мнение, ничего путного, простите, при всем к нему уважении, про финансовый кризис сказать не может, это точно. А вот дискуссию о том, какими путями движется страна, экономическая политика в принципе, что такое социальная справедливость и как нам ее отстоять в условиях, когда денег станет меньше, вот для такой дискуссии поле создается все более насущное каждый день.
Ну и хорошо, что мы будем в итоге иметь? Смотрите, скачок безработицы, сокращение реальных доходов населения. Рано или поздно начнет копиться недовольство. Как на это будет реагировать власть? Возможно ли здесь какие-то изменения в политике? В сторону большего закручивания гаек, в сторону, наоборот, либеральных послаблений?
Первое. Очень трудно спрогнозировать. Все те явления, которые вы перечислили, они, безусловно, будут с высокой долей вероятности. Мы не знаем, с какой силой, мы не знаем, в каком временном протяжении. Действительно, самые лучшие умы это прогнозировать не решаются. А значит, мы не можем уподобить будущие как бы, социальные проблемы ничему тому, что мы с вами испытали в последние годы. В 98-м году все рухнуло сразу, и народ слишком испугался, чтобы протестовать. Недовольство властью растет, как известный закон Токвиля в политологии. Недовольство властью растет не тогда, когда самый кризис и самое страшное. Страшно сделать еще хуже, еще больше хаоса. Недовольство растет тогда, когда все нормально, когда из кризиса вышли. Вот этот феномен мы можем испытать в России через несколько месяцев, через год-два.
То есть немножечко стабилизируется ситуация.
Вот когда испуг пройдет.
Ну, испуг пройдет. Да. Тем временем потратят стабилизационный фонд, потратят там фонд национального благосостояния, потратят еще какие-то золотовалютные резервы. Все это так вот просто ведь не пройдет, да?
Ну, станет понятно, что немножко жирку стало меньше. Угу. Жирку, накопленного за последние тучные 8 лет. Закручивать гайки, ну, наверное, такой искус у кого-то будет, но абсолютно бессмысленно и бесперспективно, потому что такой протест, основанный на объективных реалиях, закручиванием гаек дает только обратный эффект. Это паровой котел, нельзя закручивать дальше какой-то определенной точки, пару нужен ну, выход.
Вот все, знаете, там годы с 2002 или 2003 все казалось, и очень многие говорили, что ну, больше закручивать нельзя.
Это и не продолжали закручивать. Это не подтверждается социологическими исследованиями. Андрей Юрьевич только что рассказал о своем очень интересном исследовании, которое я, к счастью, хорошо знаю, оно совершенно верно. Мы следили за всем этим. Явление вот этого синдрома Токвиля в России в последние 5 лет наблюдались, но абсолютно точечно. Причем наблюдались не там, где хуже всего, а там, где лучше. Где у нас были забастовки? На самых перспективных, стабильных, дающих высокую прибыль предприятиях. Потому что там люди считали, что раз предприятия много зарабатывают, они как работники имеют право на большее. Так что закручивать гайки, когда ну, прет, когда страна идет вверх. Ну, можно было это делать, потому что запас прочности очень большой, запас доверия. Закручивать гайки тогда, когда проблемы накапливаются, опасней. А вот создать площадки для дискуссий, дать людям возможность ну, не просто высказаться, а попытаться достучаться до власти, эй, вот тут неладно. Потому что главная беда такой системы, которая слишком вертикальна и слишком сильно гайки закручены, то, что система сама теряет обратную связь. Uh-huh. Власть перестает слышать то, что происходит внизу. Она не умеет говорить с теми людьми, от которых в конечном счете зависит благополучие страны. Россия эти 8 лет успешно развивалась не потому, что нефть дорожала, а потому что эту нефть, как и многое другое, люди добывали своими руками, и на этом они обретали не только больше денег, но и больше достоинства. Вот для этого достоинства должны быть созданы адекватные ситуации, политические и общественные рамки.
Ну, к вопросу о дискуссии. Знаете, какая главная тема, или одна из самых главных тем, которая обсуждалась в так называемой блогосфере в интернете на минувшей неделе?
Не очень слежу.
Ну вот мы с вами все больше о кризисе и о разных сценариях, которые могут быть по его преодолению, как он повлияет на российскую политическую и общественную жизнь, а в блогах больше всего обсуждалась переписка между Григорием Чертишвили, он же писатель, mm-hmm. Борис Акунин, и Михаилом Ходорковским.
Читали,
да? Читал. В журнале «Эсквайр» она опубликована. Говорят, журнал «Эсквайр» найти невозможно, а Ходорковский за эту переписку схлопотал 12 суток карцера. Как вам эта ситуация?
Ну, не слышал, что за эту конкретную переписку схлопотал, но, собственно, на первой странице вот этого интервью...
Именно за эту. Кстати, в этом интервью он сказал, что вот как хорошо, как Медведев пришел на пост президента, перестали сажать в карцер за предыдущее интервью. Вот я почему об этом вас спрашиваю? Смотрите, это был такой... тест на либеральные способности нового президента. Лакмусовая бумажка, если угодно. Говорили, что ну вот если Медведев как-то облегчит судьбу Ходорковского или, там, не побоюсь этого слова, выпустит его каким-то образом из тюрьмы, а там способов было предостаточно на самом деле, то вот мы тогда действительно убедимся, что модернизационный сценарий оттепели возможен.
В карцер Ходорковского сажал, если эта информация верна, какой-нибудь старший надзиратель данного конкретного заведения.
Эксцесс-исполнителя, вы думаете?
Это не эксцесс. Вот беда в том, что исполнители у нас, и не только в системе мест заключения, а очень много где, сохраняют огромную инерцию прошлого, причем прошлого не только последних 8 лет, а прошлых поколений. И не побоюсь этого слова, сталинской эпохи. Вы наверняка знаете не хуже меня, после 8 августа какая пошла волна джингоизма, национализма. Вот такое впечатление, что эти люди откуда-то повылезали, что им показалось, что сейчас Россия опять станет империей. Вот власть, надо отдать должное и президенту, и премьер-министру, с первых дней этого кризиса на Кавказе говорила, нет, нас не собьют с пути. Понятно, что деклараций мало. Модернизация не делается декларациями. Но в тот момент эти декларации были очень нужны.
Но если коротко,
им не верили.
Если коротко, Ходорковского отпустят, как вы думаете?
Но я думаю, что это не меня надо спрашивать.
Окей. Тем временем, до окончания его тюремного срока, я напомню, остается сегодня 1109 дней. Наше время, к сожалению, очень быстро подошло к концу. Борис Игоревич, я благодарю вас. Напомню, гостем программы «Власть» был политолог, заместитель директора Центра политических технологий Борис Макаренко. Я прощаюсь со всеми нашими слушателями и зрителями. До следующей встречи. Продолжение следует.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Здравствуйте. Это программа «Власть». И я, ее ведущий, Евгений Киселев. Нас можно и смотреть на канале RTVI, и слушать на волнах радио «Эхо Москвы». Каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Главное событие недели – это, безусловно, обвальное падение российских фондовых рынков. Об этом подробнее в материале Евгения Бунтмана.
Финансовый кризис продолжается, и сколько бы руководители государства не обвиняли в этом Соединенные Штаты, уже становится очевидным, что островком стабильности России уже никто не назовет. В понедельник российский рынок акций пережил очередной обвал. Индекс РТС рухнул на 19%. Это рекордный показатель с октября 1997 года. Индекс ММВБ упал на 18,7%. Таким образом, с мая текущего года падение индекса РТС составило 65%, то есть он понизился втрое. И это еще не максимум. После экстренного закрытия российских бирж акции отечественных компаний продолжали падать на бирже лондонской. Причем некоторые, как Норникель, Роснефть и Северсталь, больше, чем на 40%. Власти пытаются спасать положение, дают банкам миллиарды на стабилизацию, но пока это не слишком помогает. Последнее вливание, вернее обещание Медведева выделить банкам 950 миллиардов рублей, позволило основным биржевым котировкам уйти в плюс. Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку обещан 1 120 000 000 000 рублей, то есть 43 миллиарда долларов на кредитование банков. А Внешэкономбанк получил 50 миллиардов долларов для рефинансирования внешнего долга компаний. Но это меры краткосрочные. Кризис же гораздо глубже. Дело не только в паническом сбросе акций и американских спекулянтах. Основы российской финансовой системы подкосили и другие события. Скандал вокруг Мечела, который вряд ли добавил уверенности инвесторам, и, разумеется, события вокруг Грузии. Кризис обозначил, очевидно, слабые места. Во-первых, это гигантские внешние долги основных государственных компаний. «Газпрома», который бился за все возможные и невозможные активы с BP и Shell, или «Роснефти», покупавшей в долг активы ЮКОСа. Пока долги отдавать получается с помощью бюджетных вливаний. Но если кризис будет продолжаться, компании рискуют оказаться в затруднительном положении. Второе слабое место – это отсутствие, прежде всего в тех же «Газпроме» и «Роснефти», опытных менеджеров, прошедших через кризис 98 года. Один такой менеджер, Михаил Ходорковский, находится в читинском СИЗО. Другой, Анатолий Чубайс, брошен руководить нанотехнологиями. Многие находятся в оппозиции или за границей, а нынешние руководители гигантов-монополистов привыкли к благополучной жизни в кредит под крылом государственных структур. Наконец, резко упал спрос, в том числе на нефть, и стоимость барреля уже приближается к 80 долларам, а это уже серьезный удар по российскому бюджету. Банковский кризис потянул за собой рынок недвижимости. Кредиты получить стало сложно, строительство замораживается. Останавливается производство на автозаводах. На этой неделе прекратил работу конвейер Горьковского завода, сократил производство КАМАЗ. Наконец, кризис грозит безработицей. Многие компании уже начали сокращать свой штат, пытаясь за счет зарплатного фонда минимизировать потери. Но, наверное, главной проблемой станет инфляция. Чем больше власти делают вливания для спасения банковской системы, тем больше риск вызвать резкий рост цен. Прогнозируемый уровень инфляции в 11,8% сохранить вряд ли удастся. В сентябре инфляция составила 0,8% и, судя по всему, к концу года будет не меньше 14%. Нынешний кризис, возможно, гораздо больнее ударит по стране, чем крах 98 года. Тогда всевозможные передряги были как-то привычнее. Экономика только-только начинала расти. Теперь же, после стольких лет беззаботной жизни в тени газовых и нефтяных труб, разрушение привычного уклада будет как никогда болезненным.
А теперь я хочу представить гостя нашей сегодняшней программы, с которым мы продолжим разговор на разные темы, связанные с нынешним кризисом и его, в частности, международными аспектами. Напротив меня российский политолог, проректор, наверное, самого престижного российского гуманитарного вуза, международного института, простите, института международных отношений, МГИМО, нынче это, как водится, университет, Андрей Мельвиль. Андрей Юрьевич, вот на этой неделе была в Авиане конференция по мировой политике, задуманная, как некоторые говорили, в качестве некоего французского ответа швейцарскому всемирному экономическому форуму в Давосе. Там был Медведев, там он встречался с Саркози, они обсуждали в том числе и ход выполнения мирного плана по Грузии, по выводу российских миротворцев, как их называют, из этого региона. И очень много было разговоров на тему о том, что если сейчас в новой международной экономической финансовой реальности, которая складывается в связи с продолжающимся падением рынков, а сегодня и в США с утра падали рынки, и цена на нефть опустилась ниже 80 долларов, то есть вот эти вот плохие процессы продолжаются. Так вот, если вот в этой ситуации Россия попытается сыграть некую позитивную роль в совместных усилиях всех стран по преодолению кризиса, то это может существенным образом вообще изменить международную ситуацию. Вот известный экономист лорд Роберт Скидельский, член Палаты лордов британского парламента, который ведет колонку в российской газете «Ведомости», написал буквально так. Если Россия присоединится к усилиям по сдерживанию финансового цунами, ее роль в усетино-грузинском конфликте будет забыта. Как вы считаете, вот это вот может произойти?
Мне кажется, это очень сильное заявление. Если размышлять теоретически, то, конечно, участие России в попытках ослабить и преодолеть этот кризис вызвал бы положительный резонанс и в конечном счете, безусловно, отразился бы и на имидже России, и на отношении к России. Но, с другой стороны, есть своя логика экономических и политических процессов, и лично у меня есть некоторые резервации, сомнения в отношении возможностей и перспектив российского участия в глобальном экономическом урегулировании. Начнем с того, что это банальности. Экономический кризис – это циклическое явление в рыночной экономике, и кризис на самом деле не только негативное явление, это и врачеватель, очиститель.
Ну да, говорят, что на самом деле была перекапитализирована, перегрета.
И американская финансовая система, и российская, кстати говоря.
И на самом деле, вот из-за того, что переоценена была капитальная стоимость компании, рано или поздно это все должно было грохнуться.
Теперь смотрите, какая ситуация. Рано или поздно, да, ожидали, что это может случиться. И, собственно говоря, такие прогнозы мы читали, слышали уже давно. Но, перефразируя Клаузевица, я скажу, что есть туман политики. Клаузевиц говорил о тумане войны, я скажу о тумане политики, о неопределенности политических решений, которые влияют или могут оказывать влияние на решения экономические. Ведь что главное в такого рода кризисе его решения? Это фактор доверия. Вот сейчас этого фактора доверия и экономического, и политического не существует. С одной стороны, Россия предложила, выдвинула интересное предложение по Исландии.
План, да? Из пяти пунктов еще огласил Медведев.
Это
Медведев, вторая вещь. Да, это вторая вещь.
Вот,
значит, Исландия вещь очень конкретная. 4 миллиарда долларов.
Исландия безумно конкретная. Вот давайте разберем это как кейс, какой-то кейс-стади. Почему вдруг Россия помогает Исландии? Экономической целесообразности здесь немного. Ноль, я бы сказал, совсем немного. Значит, здесь какая-то другая целесообразность. Очевидно, что это целесообразность политическая. Какая это политическая целесообразность? Ну, Исландия фактор в НАТО. Исландия может принимать участие в дальнейших переговорах по шельфу морскому. Может быть, здесь готовится просто какая-то поддержка со стороны Исландии. Но может ли Россия оказать аналогичное воздействие на стабилизацию экономики, финансовых систем других стран в одностороннем порядке? Большой вопрос. То есть Россия не будет насосом, по всей очевидности, который будет вкачивать средства в финансовые системы, рушащиеся системы США, Западной Европы и так далее. Тогда как в то время как наша система тоже совсем не в идеальном состоянии.
Ну,
это мягко говоря,
пострадала,
мягко говоря.
Понимаете, вот сейчас очень много разговоров, и мы об этом сегодня еще не раз будем говорить, очень много разговоров о том, что создается некая виртуальная реальность, что государственные телеканалы избегают совершенно сознательно, якобы у них на сей счет имеются четкие инструкции от высшего политического руководства страны, они избегают использовать жесткие термины, которые наиболее точным и прямым образом описывают ту ситуацию, в которой оказалась финансово-экономическая система страны, во всяком случае, та ее часть, которая оценивается, обращается свободно на бирже, но в среднем развивающиеся рынки, а Россия – это один из развивающихся рынков, упали на 25%, ну, я грубо откругляю, в среднем примерно на 25%, а российский рынок более чем на 50%.
Иногда говорят даже о 70%.
Иногда говорят даже о 70%, и никто не знает, а что нас ждет в понедельник, потому что, скажем, господин Кудрин, на которого, конечно, могут повесить сейчас всех собак и сделать его, как говорится, крайним, но он что-то там говорил и по поводу того, что и дальше будет индекс РТС падать. И кто-то говорил уже, что чуть ли не до 300 пунктов докатится.
Ну, начнем с того, что ситуация с высокой степенью неопределенности. Мы не можем прогнозировать исход. Мы можем только анализировать ход этого процесса и сравнивать его с прецедентами. Вот интересно было бы сравнить, скажем, то, что происходит сейчас с 98-м годом. Это воспроизведение той ситуации, которая привела к 98-му году и к этому обвалу. И да, и нет. Вроде бы ситуация отличается сегодняшняя тем, что в 98-м году главный фактор, который привел к кризису, это неэффективная политика государства. И неэффективность государства как такового. Слабого, недееспособного и так далее. Сейчас вроде бы задача укрепления вертикали, эффективности, дееспособности государства была решена еще до Медведева. Перед Медведевым встала задача модернизации, и вот этот обвал, последствия которого мы не знаем.
Знаете, в чем разница между 98-м и 2008-м годом? Не моя мысль, поэтому хочу сослаться на авторство. Это Андрей Колесников, один из, на мой взгляд, самых содержательных политических обозревателей и политических, экономических обозревателей, написал. Не тот Андрей Колесников, который Путина видел, а другой, который замглавного редактора журнала New Times. Так вот, он сказал, что разница в том, что в 98-м году кризис был признан государством. И граждане тоже сказали, ну раз государство признает, что кризис есть, что премьер ушел в отставку, там другого премьера назначили, экстренные меры стали принимать, и главное говорили слово «кризис», да, то сейчас государство, в том числе и теми методами, о которых я упоминал, методами телевизионной пропаганды, делает вид, что никакого кризиса нет. А есть там чуть ли не плановое снижение биржевых рейтингов и индексов.
Трудно мне в этот момент согласиться с вами. Кризис очевиден. Очевиден любому аналитику, любому интересующемуся ходом экономических явлений.
Рядовым гражданам еще не очевиден.
Вот боюсь, скоро станет очень видно рядовым гражданам. Сегодня были репортажи по вашему каналу относительно реакции рядовых украинцев на то, что происходит в экономике и в потребительской сфере в Украине, на Украине, если говорить политкорректно.
Вот, политкорректно в Украине.
Вы знаете, сейчас все перевернулось, как раз политкорректно на Украине.
России,
все у нас вернулось.
России,
да. Вернулось
к
старому
Украине,
языку. Да.
А
ну,
в Украине политкорректно говорить в Украине.
Так,
там вообще беда. Там половина,
там беда,
почти
там,
половина
там
домина
за три дня на 20% выросли цены. Вот когда и если у нас это произойдет, будет эффект почище, чем на Украине. Но кризис очевиден. Никто, я думаю, не будет оспаривать то, что это кризис. Что, в чем еще отличие сегодняшней ситуации от 98-го года? Смотрите, в 98-м году российская экономика не была интегрирована в мировую экономику, в мировую финансовую систему, как самостоятельный, достаточно сильный игрок. Сейчас это уже другая ситуация, и то, как Россия ощущает на себе кризис, это, в частности, показатель ее интеграции, интегрированности в глобальные экономические и финансовые структуры. Что это со всей очевидностью означает? Что авторитический способ решения проблем здесь уже в принципе не сработает. Это имеет, в свою очередь, очень интересные политические измерения, политические выводы. Иными словами, изоляционистская модель для России, модель крепости России, ощерившаяся против всего окружающего мира и так далее, а такой сценарий реален, он такой сценарий существует, не будет поддержана просто экономически. Она несостоятельна экономически. Значит, пути решения экономических и финансовых проблем имеют политическое измерение. Это очень интересный момент, на котором, в общем, можно остановиться.
Вы знаете, какие могут быть другие сценарии развития России? Давайте мы об этом поговорим после небольшой паузы. Сейчас минута-другая рекламы и анонсов предстоящих программ на канале RTVI. И затем мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами.
Родная мама, кому она?
Реклама.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес, каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Путин подыскивает кандидата на пост премьера. Чеченская столица хорошеет на фоне кризиса в экономике. Китайская картошка рвется на российский рынок. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на Эхе. Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Внимание! Департамент уголовного розыска МВД России обращается к вам с просьбой. Если вы стали очевидцем убийства Руслана Ямадаева, совершенного вечером 24 сентября 2008 года в городе Москве на Смоленской набережной у дома номер 10, позвоните дежурному по департаменту уголовного розыска МВД по телефону 667-72-14. 667-72-14.
Дорогие друзья! Сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI, на волнах радио «Эхо Москвы». Я напомню, что сегодня в программе принимает участие российский политолог, проректор.
Осторожно.
Туркунов нам этого не простит.
Нет, не надо.
Проректор МГИМО Андрей Мельвиль. Мы с Андреем Юрьевичем говорили о разных возможных сценариях развития России в свете последних событий, финансового кризиса, падения индексов российских рынков. Прежде чем мы продолжим этот разговор, я хотел бы коротко напомнить вам о некоторых наиболее важных, интересных событиях последних дней в нашей традиционной рубрике, где мы каждый раз называем трех политиков, чиновников, бизнесменов, общественных деятелей, которые набрали дополнительные репутационные очки, и тех, кто репутационные очки потеряли.
Победы и поражения.
Записать неделю себе в плюс может президент РЖД Владимир Якунин. Его интересы удачно совпали с государственными. Власти и в первую очередь вице-премьер и глава Минфина Алексей Кудрин всеми силами стараются спасти разорившийся банк «Китфинанс». И предложение выкупить активы банка поступило именно Якунину. Президент РЖД согласился. Во-первых, тем самым он окажет услугу государству, а во-вторых, существует определенная выгода и для РЖД. А именно для развития Транскредитбанка. Ведь кризис когда-нибудь кончится, а монополии необходимо создавать свой инвестиционный блок. Кстати, Китфинанс достался РЖД просто даром, за цену в 100 рублей. А вот богатейший по оценкам Forbes человек России Олег Дерипаска в результате кризиса несет ощутимые потери. Подконтрольная ему компания «Русские машины» лишилась пакета акций канадской «Магны», производителя запчастей. Эти акции достались Дерипаске с большим трудом, и теперь ему просто приходится с ними расстаться из-за невозможности выплатить кредит. Вслед за этим базовый элемент Дерипаски также был вынужден отдать акции немецкой Хохтев по тем же причинам. Не исключено, что проблемы Олега Дерипаски этим не ограничатся. Его считают самым перекредитованным российским бизнесменом, пишут ведомости. Решение принято на этой неделе Священным Синодом Русской Православной Церкви выводит в победители патриарха Алексея II. Речь идет о просьбе Южно-Осетинской и Абхазской епархии принять их в лоно РПЦ. Однако Синод посчитал это невозможным. Представители Московского патриархата заявили, что никакие политические решения не могут определять вопросы церковной юрисдикции. И ставить под сомнение целостность Грузинской Православной Церкви РПЦ не собирается. Впрочем, как напоминает Коммерсант, Грузинская Церковь – это чуть ли не единственный союзник РПЦ на постсоветском пространстве, поэтому ссориться с католикосом было бы просто неразумно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вряд ли может быть доволен этой неделей. Во-первых, коммунисты ожидаемо проиграли суд против Центризбиркома. Во-вторых, встреча думской фракции КПРФ с премьер-министром Путиным стала для Зюганова не самой приятной. Призыв коммунистов уволить Алексея Кудрина отклика у главы Кабмина не нашел. Кроме того, Путин поставил под сомнение компетентность руководства КПРФ, которая говорила о монетаристском курсе правительства. В общей сложности Путин согласился только с одним заявлением коммунистов, а именно, что в кризисе виноваты американцы. Вице-премьер Игорь Сечин получил под контроль еще одну отрасль – энергетику. Он вскоре должен возглавить совет директоров компании «Интер РАО ЕС». Эта компания – одна из тех, которые пришли на смену старой РАО ЕС России. Эксперты полагают, что теперь у Сечина будет мощный инструмент влияния. Теперь вице-премьер, который, напомню, контролирует также Роснефть, сможет на равных соперничать с «Газпромом» в области энергетики. Глава Росавиации Евгений Бачурин стал одним из главных проигравших на этой неделе. Он подал в отставку со своего поста. Очевидно, что это связано с последними скандалами вокруг Air Union и Даль Авиа, компаний, оказавшихся финансово несостоятельными. Виновным в авиакризисе Бачурина признала генпрокуратура. Между тем, эксперт уверены, что в развале Air Union и транспортном коллапсе виноват менеджмент Альянса, а не глава надзорного ведомства. А отставка Бачурина связана в первую очередь с его критическими замечаниями в адрес главы Минтранса Игоря Левитина.
Это был мой коллега Кирилл Казаков, познакомивший вас с победами и поражениями минувшей недели. Мы продолжаем разговор с моим гостем, политологом Андреем Мельвилем, проректором ГИМО. Мы говорили о возможных сценариях развития России. Вы сказали, что изоляционистский сценарий, сценарий условно крепость России или там День опричника, если там пользоваться аналогией литературной. Читали все, наверное, книжку Владимира Сорокина. Сейчас можно уже говорить «Сахарный Кремль», вторая часть книги. Этот сценарий едва ли возможен в условиях глобального финансового кризиса с учетом степени интеграции в него, простите, российской экономики в мировую финансовую систему. Какие еще вы видите возможные сценарии?
Элементарно. Есть план 2020. Угу. План, который...
Модернизационный.
Модернизационный план 2020. Но есть возможные точки бифуркации, различные разломы и варианты. Будущее не определено. И может многое произойти и в мире, который влияет на нас, и у нас внутри, поскольку мы тоже влияем на мир. Первый сценарий, который напрашивается, но учтите, пожалуйста, что сценарий не есть прогноз, это не есть обязательная экстраполяция существующих тенденций. Это то, что я бы назвал кремлевским гамбитом. Скажем, смысл этого сценария в том, что незначительные пешки, политическая и экономическая конкуренция, приносится в жертву стратегической цели. Модернизация, укрепление позиций в мире, повышение благосостояния и так далее. Вот то, о чем мы с вами только что говорили, финансовый кризис, ставит определенные барьеры или, по крайней мере, проблемы в реализации этого сценария.
Какие это могут быть пешки?
Пешки с точки зрения логики государственной модернизации, это, я только что произнес, это политическая и экономическая конкуренция. В логике этого сценария это пешки, потому что есть стратегическая цель. Третий сценарий, который, в принципе, всегда в таком сложно-федеративном, с территориальной структурой очень сложной государстве существует, как Россия, это то, что я бы назвал мозаичной Россией. Это, строго говоря, воспроизведение тенденций 90-х годов в новом контексте. Распад России, постепенная эрозия центра, усиление регионов. Казалось бы, умозрительный сценарий, но в сознании людей и экспертов он абсолютно присутствует. И четвертый сценарий, который я бы назвал новой российской мечтой, это, строго говоря, сценарий либерального прорыва, сценарий либерально-демократического прорыва, сценарий, по которому к власти приходит новое поколение молодых политиков, управленцев, которые не помнят советского периода и не участвовали в дележе 90-х годов. В рамках одного проекта в МГИМО, который мы осуществляли по линии инновационной образовательной программы, приоритетный проект образования, мы разработали эти сценарии и затем пошли в народ с тем, чтобы узнать, узнают люди эти сценарии, или это абстрактные творения из башни слоновой кости? Все эти четыре сценария прекрасно узнавались респондентами. И что интересно, мы спрашивали наших респондентов, какой сценарий предпочтительнее и какой наиболее вероятен, какой желателен, какой вероятен.
Ну и что?
Парадоксально, абсолютное большинство, причем это были сторонники «Единой России», сторонники КПРФ, сторонники всех четырех партий в Госдуме, говорили, что новая российская мечта – самый предпочтительный сценарий. Это вообще меняет наше представление о состоянии общественного мнения, общественного сознания в России. Оно не одномерно, оно не спрямленное, оно очень сложное. А какой наиболее вероятный – кремлевский гамбит. Интересно, что сценарий российского распада, не крепости России, а российского распада, российская мозаика – всеми считался в наших, нашими респондентами считался наименее желательным, то есть самым нежелательным. Все что угодно, только не распад страны, только не утрата субъектности.
Весьма вероятным, да?
Но третьим по вероятности.
Ну что ж, это чрезвычайно интересно, Андрей Юрьевич. Я должен вас здесь прервать, поблагодарить, потому что настало время новостей середины часа на «Эхе Москвы», на канале RTVI. Еще одна порция анонсов предстоящих программ. Я напомню, гостем передачи сегодня был политолог Андрей Мельвиль, проректор МГИМО. Оставайтесь с нами, мы продолжим наш выпуск через несколько минут.